Дорогие друзья, я хотел бы, во-первых, сердечно поблагодарить вас за то, что вы собрались сегодня на эту встречу. Для меня, как для патриарха и епископа Москвы, очень важно видеть ваши лица и слышать ваши голоса. Церковь может нести свое свидетельство миру успешно, она может достигать человеческих сердец, она реально может помогать людям только тогда, когда ее служители понимают запросы, чаяния, радости и скорби, надежды и разочарования своих современников. Мы живем ведь с вами непростое время. С одной стороны, существует достаточно высокий прожиточный уровень людей. Разве можно сравнить нынешний прожиточный уровень и уровень потребления с тем, что было 50 лет тому назад и более? И с другой стороны, возникает так много новых проблем, что лавина этих проблем часто затмевает, обрушивает в нашем сознании удовлетворение теми достижениями, которые существуют. Каждый знает, что большой интерес вызывает появление новых образцов техники. Новые машины, новые самолеты, новая бытовая техника. Нам кажется, что с появлением новых видов техники, с новыми технологиями, с созданием современной инфраструктуры, несомненно, улучшится жизнь людей. У некоторых существует такой достаточно прекраснодушный взгляд на человеческий прогресс. Будут машины и автомобили лучше, будут самолеты лучше, будут дороги лучше, будут жилища лучше, значит, и жизнь будет лучше. Я хотел бы с вами поделиться своими мыслями по этому поводу. Я начал работать в Москве 20 лет тому назад. Меня возили, вначале сам за рулем ездил, а потом стали меня возить на машине, которая называлась «Волга ГАЗ-24». Люди старшего поколения хорошо эту машину знают. Не очень комфортная машина. Но когда меня сегодня привезли к вам в шикарном «Мерседесе», то это дает мне возможность спросить себя, а когда я был более счастлив? Когда я до работы за 20 минут доезжал на «Волге», или когда большинство людей в хороших машинах доезжали до работы за 45 минут, за час, за полтора? Мне вчера позвонил один священнослужитель и сказал, что он до дома добирался 4 часа в неплохой машине. Есть такое понятие «качество жизни». Это понятие, конечно, связано с материально-техническим прогрессом, несомненно. Но было бы огромной ошибкой считать, что именно материально-технический прогресс, именно рост материального благосостояния обеспечивают должное качество жизни людей. Вот этот пример с московскими пробками ведь можно продолжать. Ну, например, все хорошо знают, что для того, чтобы экономика развивалась, нужно, чтобы непременно развивалось производство. Но производство требует ресурсов, в том числе и невосполняемых ресурсов земли. Всякое производство связано с загрязнением окружающей среды. И хотя сейчас предпринимаются огромные усилия, чтобы снизить эту нагрузку на природу от хозяйственной деятельности человека, ведь существует феномен деградации окружающей среды. И каждый человек на своем опыте это может ощутить, особенно в крупных городах. Давайте спросим себя. Новые машины, телевизоры, холодильники, инфраструктура, жилища. И при этом загрязненная среда обитания. Отсутствие чистой воды, свежего воздуха. Конечно, технически с этим можно справиться. Но я привожу эти примеры только для того, чтобы показать, взбираясь на гору и думая, что достигнув этой высоты, мы будем иметь полноту жизни, оказывается, что там на горизонте другие горы, во много раз выше и круче и опаснее. И на них снова нужно взбираться. Но ведь жизнь-то человеческая ограничена конкретным сроком. Как в Слове Божьем сказано, 70 от силы 80. И ведь каждая человеческая личность уникальна и ценна. И во время этих 70, дай Бог, 80, дай Бог, лет и должно ведь осуществиться самое главное, основное, ради чего мы живем. Вот теория прогресса, которая очень питала, в том числе и атеистическое мировоззрение, она вот захлебывается в конфликтных вот этих схемах, развивая одно, губим другое, надеясь, что одно поможет стать счастливым, и ставя на это одно, в данном случае на материальное в своей жизни, очень многое, убеждаемся, что счастье человека в полной мере не зависит от всего этого материального, ради чего мы часто живем и отдаем все свои силы. Мне бы хотелось еще сказать об одном, что я считаю очень и очень важным. Вот получается так, что человек, у которого жизненная перспектива и его мировоззрение ограничивается вот сферой земного бытия, достигая преклонного возраста, сознает, что он многого не сделал. Если у человека достаточно развито критическое мышление, то каждый человек сознает, что он чего-то не успел сделать. Но ведь у многих это связано с жизненной катастрофой. Совсем недавно я разговаривал с одним внешне благополучным человеком, который поделился своими мыслями и сказал: «Знаете, мне в жизни ничего не удалось сделать». «Ну как же так, вы занимаете неплохое положение, у вас зарплата, у вас семья?» «Да, а по-настоящему мне ничего не удалось сделать». И ведь вместе с этим человеком многие это могут сказать. И ведь речь идет не только о величайших каких-то достижениях, не только человек говорит, что ему не удалось что-то сделать, потому что он открытие мирового не сделал, или олимпийским чемпионом не стал. Это может сказать человек простой. И многие это понимают. Не хватает жизни, и сил не хватило, и стечение обстоятельств привели к тому, что вроде как человек неудачник. Что же все это означает? Нас в старые времена, когда религиозной аргументации не существовало, убеждали. Убеждали в том, что человек живет ради будущих поколений. Что бессмертие человека не онтологическое бессмертие, то есть не то, которое реально существует в отношении каждой личности, а бессмертие, так сказать, относительное. Бессмертие как образ. А реализуется этот образ в передаче следующему поколению неких ценностей. И такая даже идея возникала, что мы живем ради следующих поколений. Эта мысль иногда присутствует и в современном дискурсе. Живем ради детей, ради следующего поколения. В каком-то смысле это правильно, а в каком-то это совсем неправильно. А что, каждое последующее поколение обладает большей ценностью, чем предыдущее? А что, поколение тех, кто защищало Родину во время Великой Отечественной войны, имеет меньшую ценность, чем нынешнее поколение? Конечно, отдавая себя другим, человек растет и, может быть, становится через это счастливым. И позже немного об этом поговорим. Но сводить все к тому, что нужно делать во имя следующих поколений и тем самым как бы обеспечивать себе бессмертие, это неправильно. Если мы замыкаем нашу перспективу жизни порогом смерти, если мы не верим в вечное существование человеческой личности, то становится очень многое из того, что мы делаем, бессмысленным. Поэтому вопрос о том, есть Бог или нет Бога, вопрос о том, верить или не верить, это не тот вопрос, который можно и нужно решать по остаточному принципу. Вот я все остальное решу, а потом на пенсии подумаю, а потом на пенсии в церковь схожу. От того, как мы решаем этот вопрос, зависит наше мироощущение, зависит наша жизненная философия. В конечном итоге зависит наше счастье. И если Господь сказал, «Я есть путь истинной жизни», то я верю каждому этому слову. И верю в то, что Он есть путь истинной жизни. А раз так, то нужно идти этим путем, чтобы обладать истиной и иметь полноту жизни. А теперь я хотел бы поговорить о некоторых конкретных вещах. Очень многое в жизни людей. Я не буду специально, кстати, выделять молодежь сейчас, говоря о том, о чем я хочу сказать. Когда мы специально выделяем молодежь, то в этом есть какой-то патерналистический подход. Даже когда мы говорим, какая у нас прекрасная молодежь, есть какой-то взгляд сверху вниз. Но не говори же, молодежь, а какие у нас прекрасные старики. Ни разу не слышал. А вот у пожилых людей, людей взрослых, есть такое желание сверху вниз посмотреть и сказать, а какие милые, какие у вас глаза хорошие, какие вы все умные. Мне кажется, что надо серьезно говорить вообще о жизни. Какая разница, молодой ты человек или старый ты человек? И молодой, и старый боль переживает, и раны нанесенные. И молодежь – это зрелая часть нашего общества. Я думаю, что ошибки нашей педагогики сводятся к постоянному патернализму. Мы смотрим сверху вниз. Очень любим критиковать, очень любим поправлять, очень любим требовать, чтобы молодежь непременно жила так, как мы жили или как мы живем. На самом деле молодежь – это органическая часть всего общества. И говорить о проблемах с молодежью нужно тем же языком, каким следует говорить с людьми старшего поколения. И никакого сюсюканья не должно быть. Никакого подыгрывания. Вспоминаю мою первую встречу на большой молодежной конференции. Это было в далеком 1968 году в Праге, в Чехословакии. Я первый раз оказался на очень большой межхристианской ассамблее и был послан туда как представитель православной молодежи из Советского Союза. И вот я приехал, это был особый год, 68-й год, вы помните, если кто-то не помнит, то по книгам, наверное, знает, в августе месяце были введены советские войска в Прагу. Это был очень трудный год в истории вообще нашей страны и Восточной Европы. И конгресс этот проходил в марте, за несколько месяцев до этих событий. Так вот, я вспоминаю о том чувстве, которое я пережил. Перед огромной молодежной аудиторией выступали различные деятели, общественные, политические. Я ловил себя на мысли о том, что каждый из них хочет понравиться молодежи. А для того, чтобы понравиться, пытается использовать молодежный жаргон, молодежную одежду. Особенно это карикатурно выглядело. Выходит такой уже старший, а а ведет себя, действительно пытается вести себя как молодой человек, и выглядит комично, карикатурно. Я думаю, что с молодежью нужно говорить абсолютно так же, как мы говорим со всеми остальными. В первую очередь, с большим уважением, если говорить с любовью, потому что молодежь – это потенциал будущего. Но одновременно на совершенно серьезном языке взрослых людей. Так вот, мне хотелось бы, не выделяя в данном случае молодежь как отдельную какую-то касту в обществе, говорить о наших проблемах, о проблемах нашей жизни. Есть большая опасность в том влиянии, какое оказывает на человека информационное общество. Мы действительно живем в этой новой реальности. Люди уже, так сказать, зрелого возраста могут сравнить даже все то, что произошло за последние 20-30 лет. Мы живем в другом мире. И эту инаковость создала в первую очередь совершенно новая картина общественной жизни, сформированная колоссальным потоком информации. Люди молодые, конечно, уже к этому привыкли, потому что родились многие в условиях этого информационного общества. А люди, которые могут сравнить, видят, что произошло со страной, с людьми. У информационного общества очень много преимуществ по отношению к тем обществам, которые так не назывались. И, по сути, таковыми не были. В первую очередь, это способность получать информацию и интеллектуально расти. Сегодня уж, если только человек очень ленив, он не будет интеллектуально расти. Но если лень под контролем, то, что называется, то появляется возможность, неограниченная возможность для интеллектуального роста. Компьютерные технологии, которые выводят нас на любые источники. Научная работа, которая становится просто захватывающе интересной, потому что у человека, сидящего дома, открываются такие возможности, о которых даже помыслить невозможно было в прошлом. Все это, конечно, подталкивает научно-технический прогресс. Но, с другой стороны, в этом информационном потоке чего ведь только нет. Могучий поток информации оказывает колоссальное воздействие на психику людей, на состояние их души. И вот здесь возникает вопрос, а как относиться к этому потоку? Ведь он может действительно смести человека, разрушить его самобытность, его некую подлинность, идентичность, духовную, культурную, национальную. Или так и происходит во многих случаях. Очень важно для того, чтобы этого не произошло, выстраивать некую систему отсева информации, ставить перед собой некий фильтр, который бы помогал человеку не просто одно отбрасывать от другого, а критически воспринимать все то, что на него обрушивается. Вот таким фильтром может быть некий внутренний критерий, который, используя который, человек бы и мог разумно воспринимать поступающую информацию и использовать ее во благо, отсеивая все то, что может разрушать человеческую личность. Для того, чтобы иметь такой критерий, внутри себя нужно иметь некую норму. Вообще понятие нормы – чрезвычайно важное понятие. Но норма опять-таки чем-то и как-то формируется. И вот здесь я хотел бы перейти к очень важному вопросу. К вопросу о ценностях. Ведь в первую очередь такая норма, способная фильтровать поступающую информацию, это система ценностей, которая присуща человеку. Но ведь информационный поток-то, обрушивающийся на человека, и предполагает формирование неких ценностей по замыслу тех, кто создает этот информационный поток. Именно поэтому в информационном потоке идет борьба между ценностями. И человеку очень трудно сориентироваться. А современная философия, так называемая философия эпохи постмодерна, еще больше трудностей создает, если она усваивается. Постмодерн — это такая философия жизни, которая предполагает равнозначное положение всех идей и всех взглядов. Каждый человек может выбирать. Не существует истины. Истина субъективна. Конечно, существует научная, объективная истина. 2 × 2 = 4. Но не об этом идет речь. Речь идет о ценностях. Так вот, не существует никаких ценностных систем, которые бы могли претендовать на то, чтобы быть истинными системами. И это создает, конечно, релятивистский подход человека к восприятию информации. Вот сейчас, как вы знаете, создается комиссия по указанию президента о том, чтобы бороться с фальсификацией истории. А что такое фальсификация истории? Вот на примере Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Действительно формируется подход к войне, который совершенно опрокидывает все достижения, в том числе и нашего народа, в победе над фашизмом. И это предлагается как один из взглядов. А почему нет? Рынок идей. Что имеет более свою привлекательность, что лучше рекламируемо, что лучше поддерживается вот этой информационной машиной, то и выигрывает. И как легко потерять истину, как легко вообще ложь принять за истину. Когда в этой общественной философии эпохи постмодерна отсутствует само понятие истины. То, что сегодня говорит церковь, громко-громко, на весь мир. Сегодня мало кто говорит. И мы сознаем, какие риски связаны с этим свидетельством. Потому что в этом смысле церковь идет против течения. Мы говорим о том, что существует объективная истина в системе ценностей. Во-первых, потому, что Бог создал человека так, что вложил в его природу некоторые качества и свойства, определяющие эту объективную систему ценностей. В первую очередь, Бог создал человека, даровав ему свой образ, а неотъемлемой частью этого образа является нравственное чувство. Нравственная основа человека является критерием истины. Нравственность — это способность отличать добро от зла посредством внутренней сигнальной системы. У нас есть такая сигнальная система. Это голос нашей совести. Конечно, голос совести можно заглушить, можно пропить. И апостол Павел говорит о сожженной совести. Но тем не менее, удивительный факт. Но люди, живущие в разных культурных средах и даже в разную эпоху, имеют одно и то же понимание добра и зла. Фундаментальное понимание добра и зла. Не в деталях, а сути, которая познается голосом человеческой совести. Те философы, которые не согласны с таким подходом, у которых сугубо материалистический взгляд, в том числе и на происхождение совести, убеждают нас в том, что совесть является продуктом общественного развития. Во-первых, на формирование совести влияет культура, образование, климат, география, социальное положение. Хорошо известен марксистский подход к совести. Совесть формируется под влиянием классовой принадлежности. здесь. И поэтому ничего тут мистического нет. Но если разобраться во всех вот этих подходах, они оказываются не просто ошибочными, а очень опасными для человеческой жизни. Если совесть зависит от внешних обстоятельств, если понятие добра и зла в России другое, чем в Америке, если голос совести детерминирован внешними факторами, то тогда действительно не существует нравственности. Но тогда в человеческих отношениях происходит что-то очень опасное. Давайте вспомним. Хорошо то, что хорошо для рабочего класса. И сколько миллионов жизней было погублено? Хорошо то, что хорошо для Великой Германии. И сколько миллионов жизней было погублено? Там, где нравственный релятивизм, там нет нравственности. И если нас сегодня учат, что совесть в Папуа Новой Гвинее другая, чем во Владивостоке, это не просто ошибка, а это опасное учение, которое предполагает относительность нравственного чувства. Вот тот самый фильтр, о котором я говорил, это в первую очередь, конечно, наш внутренний нравственный голос. Мы должны по совести определять, что такое хорошо, а что такое плохо. Но сделать это очень непросто. Помимо вот этого нравственного чувства, должно быть еще некое мировоззрение, некий набор идей. Откуда же этот набор должен прийти к нам идей? Откуда должна к нам прийти вот эта система ценностей, которую мы могли бы налагать на информационный поток современного вот этого информационного общества? Есть такое понятие предание, традиция. Я представляю, как на это слово многие реагируют. Предание, предки, что-то такое, плюс квантерфект какой-то, что-то такое. Причем тут я и причем старые какие-то истины. На самом деле, традиция важна не потому, что она хранит прошлое, потому что в прошлом ведь было много хорошего и плохого. Традиция не призвана сохранять все из прошлого. Ведь мы же с вами выметаем мусор из нашего дома, а мусор это тоже прошлое. Традиция не хранит мусора. Подлинная традиция хранит только ценности. К сожалению, иногда формы сохранения этих ценностей облекаются в определенную культурную оболочку, которая в одних случаях помогает людям современным эти ценности принять, а в других случаях мешает. Вот когда мы говорим о традиции церкви, о христианском предании, которое идет от Господа Иисуса Христа, мы говорим об этих ценностях вечных и неизменных, которые сохраняются в предании и последовательно передаются каждому последующему поколению. Это не архаизмы, это не старая философия. Это ценности, проистекающие в том числе из нравственной природы человека и обогащенные человеческим опытом. Если мы отрицаем традицию как носителя вот этого критерия ценностной истины, то мы становимся абсолютно разоруженными перед огромным потоком информации. Нам трудно отсеивать правду от лжи. Нам очень трудно разобраться в том, что происходит. Поэтому быть христианином сегодня – это в первую очередь иметь критерии, используя которые мы можем себя обогатить информационным потоком и защитить от опасных и разрушительных тенденции и влияние. Ну а как это все должно действовать? Как вот овладеть этим критерием? Ну что, просто прочитал Евангелие? Ну, прочитал, многие читают. Я думаю, что наш все-таки высокоинтеллектуальный век требует от людей постоянной работы ума. Если эта работа прекращается, человек становится очень управляемым извне. Мы должны творчески воспринимать предание, которое в том числе передается и церкви. Нужно не просто читать тексты, нужно думать. Нужно создавать систему общения, в котором бы мы имели возможность, беседуя друг с другом, обогащать друг друга. Обмениваться своим пониманием того огромного опыта, духовного, интеллектуального, который передается нам через предание. Вот, может быть, то, чего сегодня не хватает и церкви. Мы, конечно, произносим проповеди в храме, в которой пытаемся помочь людям принять этот критерий истины. Но у нас очень мало возможностей еще до сих пор. Может быть, потому что как-то плохо все еще организовано в этом смысле. У нас нету дискуссионных групп при приходах. У нас нету таких молодежных, в том числе, не только молодежных, собраний, где бы живо люди обсуждали свою веру применительно к современным проблемам. Невозможно иметь живую веру, и тем более невозможно понять пользу от веры, если она, эта вера, ассоциируется с какой-то книгой, поставленной на полку. Но если вера становится частью постоянных размышлений, творческого напряжения личности, если вера используется для мотивации своих действий в личной, семейной, общественной, профессиональной, государственной деятельности, если вера сопрягается с реальной проблематикой современной жизни, она становится живой, эффективной. Каждый человек видит ее пользу. Простите, но я хотел бы привести свой пример, пример своей жизни. Я стал верующим человеком от самого рождения, потому что родился в такой семье. Но где-то с 14-15 лет очень стал увлекаться точными науками, тем более, что они мне как-то легко давались. Много читал популярной научной литературы, а в то время эта литература была очень идеологически ориентирована в сторону атеизма. И, конечно, стали возникать сомнения. И вот тогда для того, чтобы с этими сомнениями справиться, ответить себе на многие вопросы, я стал читать. К счастью, у отца была прекрасная библиотека с замечательными книгами, которые для нашего народа стали доступны только вот в нынешние времена. И это мне помогало переоценивать и переосмыслять очень многое, чему я был научен от родителей. И научило меня некой богословской рефлексии, которой я живу до сих пор. Богословская рефлексия – это способность реагировать на окружающий мир не с точки зрения эмоций, чувств, а с точки зрения своих убеждений. Подвергать информацию, которая на тебя обращена и которая тебя поглощает, вот этому критическому анализу, в основе которого твои собственные убеждения. Я не вижу другого пути для духовного возрождения нашего народа, как только один путь – перевести религиозный фактор исключительно из сферы фольклора, культуры, в сферу реальных размышлений, в сферу реального творчества, чтобы религиозные истины помогали человеку справляться, в том числе и с кризисными явлениями, которые существуют в современной цивилизации, и которые наверняка не исчезнут из этой цивилизации с окончанием текущего экономического кризиса. Чтобы люди научились богословской рефлексии, научились этой богословской реакции на то, что происходит с каждым из нас, с нашим обществом, с нашей страной. Другими словами, сегодня, чтобы сохранить себя, свою страну, свою культурную самобытность, чтобы не раздавил нас этот информационный поток, мы должны научиться сопрягать свои убеждения с реальностью. А теперь последнее, о чем я бы хотел сказать. Мы действительно, как человеческая цивилизация, вошли в очень сложный период. Период кризисного бытия. Большое заблуждение считать, что где-то какие-то апатичные проблемы явились причиной обрушения мировой экономики. Примитивный взгляд на нынешний кризис. Я стараюсь задавать вопросы о происхождении этого кризиса, общаясь со всеми людьми, которые имеют соответствующую компетенцию, и с политиками, и с экономистами. Я не получил еще ясного и убедительного ответа, откуда же это напасть. Как же получилось так, что деньги исчезли? Что спад производства? Ну понятно, спад производства через перенасыщение рынка. Но ведь никакого перенасыщения рынка-то нет и в помине. Классическая марксистская экономика говорила о том, что кризис – результат перепроизводства. Но, может быть, где-то что-то там и перепроизвели лишнего. Но ведь каждый из нас этих излишеств не видел и не чувствовал. Есть какие-то подспудные и для меня до конца непонятные причины мирового экономического кризиса. Но поскольку вот я всегда стремлюсь к этой богословской рефлексии, то попытался свои религиозные взгляды, свое понимание мира и человека наложить на то, что сегодня происходит. Мне вырисовывается вот какой ответ. Но ведь не только экономический кризис сегодня. Мы уже говорили о проблемах экологии, и Всемирный Русский Народный Собор, в рамках которого проходит эта наша встреча, особенно обеспокоен темой экологии. Совершенно очевидно, что мы проходим через экологический кризис. Только что говорили о культуре постмодерна. А разве все то, что сегодня происходит, не является культурным кризисом? А разве не существует кризиса национальной идентичности? Совсем еще недавно у нас вообще в стране, куда ни глянь, везде был кризис. И в экономике кризис, и в культуре кризис, и в образовании кризис, и в спорте кризис. Вот если такой кризис системный, и не только у нас, а во всем мире, то, может быть, есть какая-то единая основа этого кризиса? Я отвечаю на это так. Есть такая первопричина кризиса. Это кризис человеческой личности. Это кризис нравственного чувства. Это кризис потери ценностей. А если теряются ценности, если затмевается нравственное чувство, то почему не криминализировать экономику? И не только в масштабах такого, знаете, местечкового криминала. А почему ее глобально не криминализировать? Почему не напечатать столько бумажек определенного цвета, которые нам хорошо известны, который бы спровоцировал колоссальные инфляционные процессы и, конечно, послужил причиной, одной из причин экономического кризиса. Если нравственность оторвана от экономики, а почему не делать-то? Тем более, если этот станок в своих собственных руках. Почему не торговать этими самыми бумажками? Деньги являются эквивалентом труда, стоимости. И до недавнего времени товаром были только человеческие усилия, труд, услуги и то, что в результате труда люди имели на выходе, как говорят инженеры. То есть реальные товары, реальные ценности. Но за последние десятилетия большинство капиталов сформировалось на спекулятивной основе, потому что торговать стали деньгами, долговыми расписками и всем тем, что представляет из себя современный финансовый рынок. И люди богатели в одночасье, только играя на курсах обмена валют или играя на бирже, покупая и продавая те или иные акции. Из воздуха миллиарды. Но ведь так не бывает. Деньги, да ведь это эквивалент реального труда и реальных ценностей. А если нет ценностей, какая же экономика может существовать? Но и так поступать могут только те, и не личности, а целые системы, которые напрочь отторгают всякую экономическую деятельность от нравственности. То же самое в области политики. Мы очень многое потеряли, в том числе в 90-е годы, когда декларировали одно, а делали другое. Это очень болезненная история нашей страны. И не дай бог, чтобы экономические трудности, которые сегодня реально возникли в нашем обществе, не дай бог, чтобы спекуляция на этих трудностях снова нас не вернула в реальность 90-х годов, когда мы с легкостью могли потерять Россию. Вот здесь мы должны быть все очень бдительны. И вот здесь богословская рефлексия тоже очень важна. И голос совести должен работать, чтобы уметь отличать правду от лжи и добро от зла. Я глубоко убежден в том, что если в нашей стране, а как патриарх я говорю не только о России, я говорю о всей исторической Руси, о Святой Руси, если весь наш народ, народ этой исторической России, сумеет сопрягать небесное и земное, божественное и человеческое, веру и знания, нравственность и проявление человеческой личности в социуме, мы будем очень сильными. Мы будем сильнее всякого самого сильного кризиса. Но если снова соблазнимся на очередные измы, на очередные псевдофилософии, которые в этом информационном потоке обрушиваются на нас под знаменем постмодерной реальности. Если снова соблазнимся, то, может быть, страна всего уже и не выдержит. Мы с вами живем в очень ответственное время. У нас с вами нету права на ошибку. И знаете почему? Вот почему. Сегодня утром я служил литургию на Бутовском полигоне, где было расстреляно больше 20 тысяч человек. Из них многие священнослужители, монахи, монахини, верующие люди. Это наша русская Голгофа, российская Голгофа, потому что там не только русские и не только православные. И казалось бы, ну а что мы можем полезного почерпнуть вот из этой трагедии? Есть нечто очень важное и полезное. Трагедия 20 века обогатила нас уникальным опытом жизни без Бога. Нигде в мире не было предпринято таких радикальных попыток построить человеческое счастье без Бога, и оно завершалось либо бутовскими полигонами, либо созданием сверхдержавы, которая в одночасье развалилась без единого выстрела. У нас такой опыт, такого нет ни у кого. Вот почему мы не имеем права на ошибку. Но если отталкиваясь от этого исторического опыта, соединяя духовное и материальное, мы будем действовать, действительно построим процветающее общество, которое может стать примером для многих. Благодарю вас за внимание.